Максим Горький о первой любви. Тогда же судьба в целях воспитания моего заставила меня пережить трагикомические волнения первой любви. Компания знакомых собралась кататься на лодках по Оке. Мне поручили пригласить на прогулку супругов К. Они недавно приехали из Франции, но я еще не был знаком с ними. Я пошел к ним вечером. Жили они в подвале старого дома. Против него, не просыхая всю весну и почти все лето, распростерлась во всю ширину улицы грязная лужа. Вороны и собаки пользовались ею как зеркалом, свиньи брали в ней ванны. Находясь в состоянии некоторой задумчивости, я ввалился в квартиру незнакомых мне людей, подобно камню, скатившемуся с горы, и вызвал странное смятение обитателей ее. Передо мною, заткнув дверь в следующую комнату, сумрачно встал толстенький среднего роста человек с русской окладистой бородой и добрым взглядом голубых глаз. Оправляя костюм, он неласково спросил: «Что вам угодно?» И поучительно добавил: «Раньше, чем войти, нужно стучать в дверь». За его спиною в сумраке комнаты металось и трепетало что-то похожее на большую белую птицу, и прозвучал звонкий веселый голос: «Особенно, если входите к женатым людям!» Я сердито спросил, те ли они люди, кого мне нужно. И когда человек, похожий на благополучного лавочника, ответил утвердительно, объяснил ему, зачем я пришел. «Вас прислал Кларк, говорите!» Солидно и задумчиво поглаживая бороду, осведомился мужчина. И в ту же минуту вздрогнул, повернулся волчком, болезненно восклицая: «Ой, Ольга!» По судорожному движению его руки мне показалось, что его ущипнули за ту часть тела, о которой не принято говорить, очевидно, потому что она помещается несколько ниже спины. Держась за косяки, на его место встала стройная девушка, с улыбкой рассматривая меня синеватыми глазами. «Вы кто? Полицейский?» «Нет, это только штаны», – вежливо ответил я, а она засмеялась. Не обидно, ибо в глазах ее сияла именно та улыбка, которую я давно ожидал. Видимо, смех ее был вызван моим костюмом. На мне были синие шаровары городового, а вместо рубахи я носил белую куртку повара. Это очень практичная вещь. Она ловко играет роль пиджака и, застегиваясь на крючки до горла, не требует рубашки. Чужие охотничьи сапоги и широкая шляпа итальянского бандита великолепно завершали мой костюм. Тащив меня за руку в комнату, толкнув к стулу, она спросила, стоя передо мной: «Почему вы так смешно одеты?»
«Почему смешно?»
«Не сердитесь», – дружески посоветовала она. «Очень странная девушка. Кто может сердиться на нее?» Бородатый мужчина, сидя на кровати, свертывал папиросы. Я спросил, указав глазами на него: «Это отец или брат?»
«Муж!» – убежденно ответил он.
«А что?» – смеясь спросила она. Подумав, рассматривая ее, я сказал: «Извините». В таком лаконическом тоне беседа продолжалась минут 5. Но я чувствовал себя способным неподвижно сидеть в этом подвале 5 часов, дней, лет, глядя на узкое овальное личико дамы и в ее ласковые глаза. Нижняя губа маленького рта ее была толще верхней, точно припухла. Густые волосы каштанового цвета коротко обрезаны и лежат на голове пышной шапкой, осыпая локонами розовые уши и нежно-румяные девичьи щеки. Очень красивые руки ее. Когда она стояла в двери, держась за косяки, я видел их голыми до плеча. Одета она как-то особенно просто. В белую кофточку с широкими рукавами в кружевах и в белую же ловко сшитую юбку. Но самое замечательное в ней – ее синеватые глаза. Они лучатся так весело, ласково, с таким дружеским любопытством, и это, несомненно, она улыбается той самой улыбкой, которая совершенно необходима сердцу человека 20 лет от роду, сердцу, обиженному грубостью жизни. «Сейчас хлынет дождь», – сообщил ее муж, – окуривая бороду свою дымом папиросы. Я взглянул в окно. На безоблачном небе разгорались звезды. Тогда я понял, что мешаю этому человеку, и ушел в настроение тихой радости, как после встречи с тем, чего давно уже и тайно от себя искал. В Всю ночь ходил по полю, бережно любуясь ласковым сиянием синеватых глаз, и на рассвете был непоколебимо убежден, что эта маленькая дама – совершенно неподходящая супруга для бородатого увольня с добрыми глазами сытого кота. Мне даже жалко стало ее. Бедная. Жить с человеком, у которого в бороде прячутся хлебные крошки. А на другой день мы катались по мутной Оке под крутым берегом из широких пластов разноцветных мергелей. День был самый лучший от сотворения мира. Изумительно сверкало солнце в празднично ярком небе. Над рекой носился запах созревшей земляники. Все люди вспомнили, что они действительно прекрасные люди, и это насытило меня веселой любовью к ним. Даже муж дамы моего сердца оказался замечательным человеком. Он сел не в ту лодку, где сидела его жена, и где я был гребцом. Весь день он вел себя идеально умно. Сначала рассказал всем страшно много интересного о старике Гладстоне, а потом выпил крынку превосходного молока, лег под куст и вплоть до вечера спал спокойным сном ребенка. Разумеется, наша лодка приехала первой на место пикника. Когда я на руках выносил мою даму с лодки, она сказала: «Какой вы силач!» Я чувствовал себя в состоянии опрокинуть любую колокольню города и сообщил даме, что могу нести ее на руках до города 7 верст. Она тихонько засмеялась, обласкала меня взглядом. Весь день передо мной сияли ее глаза, и, конечно, я убедился, что они сияют только для меня. Дальше все пошло с быстротой, вполне естественной для женщины, которая впервые встретила невиданного ею интересного зверя, и для здорового юноши, которому необходима ласка женщины. Вскоре я узнал, что она, несмотря на свою внешность девушки, старше меня на 10 лет, воспитывалась в Белостокском институте благородных девиц, была невестой коменданта Зимнего дворца, жила в Париже, училась живописи и выучилась акушерству. Далее оказалось, что ее мать тоже акушерка и принимала меня в час моего рождения. В этом факте я усмотрел некое предопределение и страшно обрадовался. Знакомство с богемой и эмигрантами, связь с одним из них, затем полукочевая, полуголодная жизнь в подвалах и на чердаках Парижа, Петербурга, Вены – все это сделало институтку человеком забавно спутанным, на редкость интересным. Легкая, бойкая точно синица. Она смотрела на жизни людей с острым любопытством умного подростка, задорно распевала французские песенки, красиво курила папиросы, искусно рисовала, недурно играла на сцене, умела ловко шить платья, делать шляпы. Акушерством она не занималась. У меня было 4 случая практики, но они дали 75% смертности, говорила она. Это оттолкнуло ее навсегда от косвенной помощи делу умножения людей. О ее прямом участии в этом деле свидетельствовала дочь ее, милый и красивый ребенок 4 лет. О себе она рассказывала тем тоном, каким говорят о человеке, когда его хорошо знают, и он уже достаточно надоел. Но иногда она как будто удивлялась, говоря о себе. Ее глаза красиво темнели и светились, в них мелькала легкая улыбка смущения. Так улыбаются сконфуженные дети. Я хорошо чувствовал ее острый, цепкий ум, понимал, что она культурно выше меня, видел ее добросердечность, снисходительное отношение к людям. Она была несравненно интереснее всех знакомых барышень и дам. Небрежный тон ее рассказов удивлял меня, и мне казалось, этот человек, зная все, что знают мои революционно настроенные знакомые, знает что-то сверх этого, что-то более ценное. Но она смотрит на все издали, со стороны, наблюдая с улыбкой взрослого пережитые милые, хотя порой опасные забавы детей. Подвал, в котором она жила, делился на 2 комнаты. Маленькую кухню, она же служила и прихожей, и большую комнату в 3 окна на улицу, 2 на сорный грязный двор. Это было удобное помещение для мастерской сапожника, но не для изящной маленькой женщины, которая жила в Париже, в священном доме Великой Революции, в городе Мольера, Бомарше, Гюго и других ярких людей. Было еще много несоответствий картины с рамой. Все они жестоко раздражали меня, вызывая, кроме прочих чувств, сострадание к женщине. Но сама она как бы не замечала ничего, что, на мой взгляд, должно было оскорблять ее.